Значит, я вначале вам покажу раскадру, который раз настойчиво говорю. Раскадровки необходимо делать постоянно, причем не рисовать красивую слащавую раскадровку, а рисовать четко то действие, которое должно в ней происходить, как можно проще. А для того, чтобы себя не подвергать соблазнам, нужно делать раскадровку в максимально малом размере, чтобы не было соблазнов на всякие там штучки, чтобы очень четко было развитие действия. Это касается не только развития персонажа там, или действия персонажа. Если вы делаете, допустим, абстрактный фильм какой-нибудь светомузыкальный, вы четко должны рисовать все эти модуляции и переходы. Никаких украшений. Вот, значит, вот тот кадр, который вы только что видели сейчас. Я специально открыл эту страничку, потому что это довольно длинный кусок. Я сейчас не помню сколько, но, наверное, он секунд 25, не меньше, я думаю. Он развивается вот от этого кадра и приходит вот к этому кадру. И первый монтажный в этом кусок – это вот крупный план. Теперь, значит, это был довольно сложный план в том смысле, что я вам говорил о полифонии и о том, что вот как вот в эту схему укладывается звучание, натуральное звучание голоса, звучание музыки, как образуются паузы, как после этих пауз опять насыщается, чем насыщается действие. И вот ежик останавливается, вот здесь статика. И здесь звучит первая тема тумана, что и было у меня нарисовано. Это я повторил схему куда-то пропал, но это не важно. Но я ее вот специально для книжки сделал. Вот он, ежичек, стоит. А вот начинается тема тумана. Я ее нарисовал вот такой волной, видите? Это вот идет тема тумана. А дальше идет реплика. Она подхватывает туман. Но туман уходит под нее. То есть вот если бы мы рисовали вот эту схему, то я бы здесь нарисовал, допустим, вот тема тумана. Вот она пошла. Реплика. И там реплика прозвучала следующая. Реплика ушла наверх, туман ушел под нее. Вот таким образом я бы изобразил бы эту схему. Понимаете? Эти переходы, сегодня, наверное, это может быть проще делать, проще проверять. Когда мы сидели с монтажницей, с монтажным столом, и там одна пленка, естественно, это записанная реплика, другая пленка – музыка. Можно там было с трех головок сразу смотреть. Три звуковые головки вполне достаточно, чтобы посмотреть схему. Но это всегда очень сложно уложить три слоя, то есть так, чтобы они звучали, как будто они сделаны одним автором и сочинены сразу. Изображение, звук, реплика. Это не важно, что Баталов сказал музыку сочинил Мирович. Это я все сочинил. Так должно быть. Как будто это все один большой инструмент, который одновременно изображение показывает, звучит и так далее, и так далее. И вот здесь важны эти переходы. Я почему так заостряю ваше внимание на этом, понимаете? Ну, я, наверное, не так много смотрю фильмов, сколько смотрите вы, но, в общем, кое-что вижу. Во всяком случае, на Суздале на фестивале я там кое-что вижу, и на Кроке на фестивале. Меня поражает режиссерская безграмотность. Вот это слово «самовыражение», оно сегодня стало скрипуче современным и бессмысленным. Это самое отвратительное слово, какое можно применить к искусству – самовыражение. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, ни один художник Возрождения этого слова знать не знал. Нигде вы это не найдете ни в одном трактате по эстетике, ни у какого Вазари, нигде. Это сочиненное сегодня слово, которое на самом деле не так невинно. Слово-то может быть, но оно не так невинно. в этом слове заключено самодовольство. Вот это самое, то, что называется в Евангелии прелесть. Прельстил самому себе. Нет никакого самовыражения. Есть твой мир, который ты должен в максимальной степени выразить, но этот мир, он не твой. Он сложился в тебе под воздействием этого огромного мира. Поэтому он не может быть. Он, мир этот, условно будем говорить, Бог говорит через тебя. Какое там самовыражение? Какое же это самомнение? Говорит самовыражение. А когда ты подходишь к работе своей с позиции этих сложных контрапунктных соединений, в тебе уже не будет звучать самодовольство, потому что это невероятно сложная, тяжелая работа, как сказала Ахматова, крепче, чем лихорадка от хлеща, а потом опять не губно. Это она говорила о музе, об этом творческом процессе. И вот смотрите, что здесь получается. Вот тема пошла. Тема уходит, а дальше идет, а интересно, подумал ежик. И дальше, если лошадь ляжет спать, когда батала, вернее так, когда снималась эта сцена, голоса батала еще не было. Он многое записывал по изображению. Много. То есть буквально, наверное, ну, 2/3 фильма уже было снято, когда мы его пригласили озвучивать. Я, в общем, специально так сделал, потому что, понимаете, таких выдающихся актеров, как Батало, Смоктуновский, а именно с ними мне довелось работать, или Калягин, знаете, так просто его не вытащишь. Они начинают там, и Баталова тоже не сразу вытащили. Он об этом, конечно, забыл. Сейчас мы просто с ним уже, у нас самое, что ни на есть, дружеские отношения, мы перешли на «ты» и все прочее. Но трудно было его, не сразу пошел. Но когда он пришел, не все успели мы записать, а он говорит, ну что ты беспокоишься, ну запишу. Понимаете, когда приглашаешь большого актера, вот такой, как Слава Невинный, там, который озвучил Медвежонка, ты должен быть на уровне. Ты должен быть с ними на уровне разговора. И они должны понимать, что они приглашены на серьезную и очень ответственную работу. Мне потом рассказывают, что Слава Невинный потом говорил, о, моя роль, видели меня? Он актерам, своим друзьям говорил, видели меня? И это, понимаете, в этой такой вот простодушии, в этой наивности, на самом деле, уважительное отношение не только к своему труду, но и к труду твоего коллеги, в данном случае ко мне. Это очень важный момент. Так вот, это все снималось. Я вначале эту сцену всю протащил через секундомер, причем неоднократно я сидел и все про себя выговаривал. Вот эта реплика «Если лошадь ляжет спать». Я уже заранее знал, что ежик здесь пойдет по бугорку, потому что и реплика поэтому, она и сказана Баталу, она спускается, она захлебнется в тумане, это уже говорится на паузе. Здесь, видите, здесь и остановлено. Это, повторяю, это уже схема потом сделана. Та схема пропала, которая была для композитора сделана. Это правда. Но она точно отражает то, что когда-то было у меня сделано. Вот, она захлебнется в тумане. И дальше, это реплика. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. И вся эта реплика располагается на его входе в туман. Вот он входит в туман, вот он погрузился в туман, вот он окончательно погрузился в туман, погружается. Там внутри. Дальше пошла... Дальше что там произошло? И почему я говорю, что это категорически нельзя было делать в монтаже? Я в этом случае всегда говорю, что как нельзя монтажом снимать, допустим, фокусника, который там вот перед вами сейчас, вот он тут, здесь вот у него голые руки, все, вдруг раз, у него появляется шар. Боп, они исчезли. И никто не знает, куда. ну как был такой совершенно волшебный Акопян, который просто на ваших глазах там рвал бумагу, а потом она была цела. И это было зрелище волшебное. Я помню, как он приехал куда-то выступать в детский сад, там все поварихи собрались, все обступили вокруг него, вот руки так, все, и он перед ними там. И это, конечно, это волшебное зрелище. Но снимать это монтажом нельзя. Это надо снимать только объективно. Иначе Акопяна не будет. Мало ли, это и я могу так же сделать. И здесь, почему нельзя было монтажом снять? Нам нужно было сделать погружение из одной стихии в другую. Водолаз погрузился. И это нужно было показать совершенно четко, потому что монтаж, я уж не говорю о том, что монтаж – это стакан. А снятая сцена единым планом, она дает совершенно другое представление. Это я, понимаете, ремарка к тому, как иногда вульгарно пользуются монтажом. Как им пользуются для того, чтобы скрыть свои ошибки. Им пользуются для того, чтобы скрыть свое незнание. Поэтому я часто на курсах студентам давал задания. Так, дорогие мои, на общем плане все мизансцены, будьте любезны, постройте. И это сложная работа. Я всегда говорю, что работа режиссера театрального много сложнее работы пошляка режиссера-кинематографиста. Потому что театральному режиссеру вообще укрыться не за что. Вот она сцена. Вот они, мизансцены. И только выдающиеся режиссеры, они с таким волшебством, с таким мастерством делают эти вот волшебные вот переходы, модуляции, что ты даже не понимаешь, в какой момент вдруг произошла эта перемена. Конечно, король среди них это был Петр Наумович Фоменко. Это был просто волшебник мизансцены. Его переходы, их понять было невозможно. Я смотрел его «Войну и мир», и я так и не понимал, как он сделал этот невероятный пушкинский спектакль, где просто все пело. Это как будто бы он снимал по рифмованной поэме, а не по такой вот сложной, тяжелой вещи, как «Война и мир» Льва Николаевича. Вот эти смены мизансцен. Здесь происходит смена мизансцен, которая должна произойти на наших глазах. Надо сказать, что я помногу сидел с фильмами Чаплина и смотрел его волшебные превращения мизансцены. Я бы рекомендовал всем, потому что вот его эти переходы, когда он меняет композицию на ваших глазах, без монтажа вдруг происходит эта перемена, и ты не понимаешь, как? Еще я могу понять мультипликации, где можно вообще там черт знает что сделать, понимаете, закрутить так, что ты и не поймешь, и тебе и не надо понимать. Но как в игровом кино актер делает это волшебное превращение, вот это и есть по-настоящему подлинная школа, которая учит тебя самого, опрятности в отношении к развитию действия, придуманного тобой же. Теперь, значит, что здесь происходит? Он погружается в туман, и здесь начинается та-та-та. Да, я сейчас не помню ее. Она проходит. Мы не видим ежика, но помните, я вам нарисовал вот эту схему, что проходит вот это, идет звучание одинокого звука, а потом этот звук погружается, уходит, остается одна чернота, а эта чернота продолжает звучать. То же самое здесь. Для нас ежик, он там. И мы это знаем, потому что он только что скрылся на наших глазах. Войдет в зал свежий зритель, он даже не поймет, в чем дело. Вот все элементы фильма, если приводить все к какой-то схеме, это есть настройка зрителя, и в данном случае зритель – это тот самый тонкий инструмент, который или настроится, или не настроится. Потому что я про ежика всякое видел, слышал, и на студии тоже мне говорили, вплоть до того, что Мурова какой-то снял. Как Мишка Алдашин любит приводить пример одного шиферюгу, которого он стал с гордостью рассказывать про ежика в тумане, а тот сказал, какой ежик? Зверушки должны бегать должны. Конечно, а тут не бегают, а тут черт знает что. Так что Всякое тут бывает. Но сейчас будем говорить о том, что происходит конкретно в этом фильме. И идет тема музыки, а ежика мы не видим. Но музыка берет на себя. Собственно говоря, там музыки как таковой нет. Там нет такой отчетливой музыкальной темы. Она на самом деле растерта, эта музыка. Не случайно я здесь вот так вот, таким легким штрихом все это рисую. И как постепенно, постепенно мы находим ежика в тумане. Я сейчас не говорю там о технической работе, как это было сложно снимать, но это была сложная задача. Сложная задача именно потому, что это все было, снималось одним планом. И у нас кинооператор никогда не был в этом смысле конфликта. Он не мог, никогда не говорил: «За старик, ты что ты тут делаешь? Ты монтажом сразу». Он прекрасно понимал, почему это снимается одним планом. И почему идет такое медленное накопление. И, наконец, мы увидели ежика, и вот тут происходит эта резкая смена. Вот она, эта резкая смена. Вот она, эта резкая смена. Вот она, так целая. Когда на ежика падает лист. Причем там сразу очень такой резкий идет монтаж. Буквально короткий план. Там ежик вздрогнул, лист падает. Лист падает на ежик. Просто три плана, такие быстрые очень планы, которые потом опять сменяются медленной темой. То есть, в сущности, когда мы говорили с Мейровичем о музыке, а музыка для этого фильма писалась очень долго, месяца два, наверное, писалась. Потому что это был один из тех фильмов, когда нужно было музыку, не просто сочинять музыку. Михаил Александрович мог сочинить тему, ну, буквально, он в 10 минут мог написать вообще 10 минут звучания мультфильма. У него была такая история с одним режиссером, когда тот сказал: «Михаил Александрович, вы сочинили?» Он говорит: «Сочинил». «Ну, я к вам еду». «Да, приезжайте». И он мне говорит: «Ну, говорит, он пока ехал». Я, говорит, сел, набросал тему, он приехал. Я ему сыграл. Он говорит: «Очень хорошая тема». «А когда вы это сочинили?» Он говорит: «Ну, вот пока ехали». «Как пока ехали? Так не работает. Ну, вам же понравилось?» «Понравилось, но так не работает». И это было действительно так. Причем совершенно замечательный мужик этот был, режиссер на студии, не буду называть его имя. И в следующий раз Михаил Александрович говорит: «И я, говорит, решил, я две недели буду ему морочить мозги». Значит, он ему звонил, говорил: «Я работаю, я там... Можете приезжать». Точно так же он сказал: «Я еду». «Хорошо». Михаил Александрович говорит: «Я сел буквально 10 минут». Но он запомнил был музыку. Со мной у него это не проходило. Он мне однажды такую лобухню сыграл. Я сказал: «Михаил Александрович». А он так меня улыбнулся своими двумя передними зубами и сказал: «Ха-ха, я вас проверял». Так, такое было. И когда ему на курсах, когда он музыку там преподавал, ему кто-то задает вопрос: «Михаил Александрович, вот вы говорите о работе, там, о нашей штуке». Он говорит: «Ну, наша штука — это вообще отдельно». Действительно отдельно. Со мной не проходил. Но и он понимал, почему я так бьюсь, что я прихожу к нему как на работу, и буквально покадрово. И вот это все выверялось. Я сидел опять секундомером, и все эти схемы проверялись все время. Они проверялись, я их перекидывал на возможность персонажа. То есть работа со звуком шла все время на стыке изображения и развития звука. В этом смысле работа с Баталовым, она в какой-то степени была проще, не потому что Баталов был проще, а потому что реплика, она шла над изображением и поглощалась изображением. И здесь не было вот такой стаккатной точности, а здесь была точность такая, знаете, вот если говорить о фактуре, она такая была фактурно растянутая. Поэтому такие моменты были проще. Хотя, конечно, когда, допустим, делался эпизод с рыбой, и там, помните, там опять же тема тумана, и вот здесь я говорю Баталову, что это должно быть в голосе содержание такое более сгущенное. Извините, сказал кто-то, то есть это должно быть так, как мы... И я ему и говорил, что, я говорю, помните, в детстве мы говорили, в этой черной, причерной комнате стоит черный, причерный гроб. И вот, вот здесь должна была быть эта интонация. Но, понимаете, хорошему актеру достаточно просто буквально намек и все. И он это уже делает. И вот эти зигзаги, они были очень важны. Я говорил Мироновичу, я говорю, вот у вас вот эта фактура, а закончена она должна как будто бритвой просто. Может ли в этом случае композитор сам сидеть и писать музыку? Да ни в коем случае. Я должен при этом быть. Хотя я, естественно, ничего не сочиняю, и в этом смысле абсолютный пентик. Я и нот не знаю. Я, напеть я могу. Но чтобы сказать ему там нотами, я не знаю. Мне рассказывают, что Марк Розовский сочиняет музыку, не зная нот. Он даже кого-нибудь сажает и говорит, вот на этой клавише, вот на этой, теперь вот на этой. То есть это, конечно, такого способа, по-моему, музыкальная культура еще не знала сочинения музыкальных тем, хотя Марк сочиняет музыку. Так вот, я как-то слушал мастер-класс одного композитора канадского, причем хороший композитор. Он рассказывал, как он работал на очень совершенно уникальный фильм «Отец и дочь». Я думаю, что видели этот фильм. И он рассказал, как он работал. И кто-то ему задает вопрос. Ну, а если режиссер вам говорит, что вот уже это... Он говорит, ну, это будет моя последняя работа с этим режиссером. К сожалению, мастер-класс закончился, потому что я бы ему, конечно, сказал бы. А если бы мне композитор так сказал, это была бы последняя его работа со мной. Потому что в данном случае нет здесь идеологии, что я композитор, я, значит, владею этим полем. Нет идеологии. Вы, как режиссер, вы владеете фильмом, вы видите его пространство. Это вовсе не отменяет того факта, что вдруг композитор тебе может предложить решение, неожиданное. Я помню, как Мирович, я сейчас схватился за голову, говорю, Михаил Александрович, «Волчок», сказки, где он выходит в дверь, я говорю, знаете, здесь такая должна быть простая мелодия. И вдруг он мне играет там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Я говорю, браво. Понимаете? Вот что такое работа с композитором. То есть мы уже с ним так понимали друг друга, что вот я ему сказал о том, что должна быть простая. Мне в голову не пришло, что это, конечно, колыбельная. Только в другой, исполнена совершенно в другой тональности. Она сразу дает многообразие, она сразу в себя много чего вплетает. То есть вот тот самый контрапункт, о котором, когда мы говорим о кино, о нем все время надо говорить, вот здесь это с абсолютно полной силой. Хотя, а что там всего-то? Волчок идет почти по схеме, понимаете? И музыка тоже одним пальцем. Там-там-там-там-там-там. Ну, мы можем продолжить о ежике. Теперь, значит, продолжение. В ежике тема тумана, она все время играет. Там разные идут модуляции. Там, о чем я говорил Мироновичу, я говорю, вот это туман тайна. Вот здесь туман чуть испуг. Там, здесь туман любопытство, здесь туман тайна, здесь туман чуть испуг. Здесь, с этого места, начинается наращивание драматургии в самой звучании музыки. То есть, когда оказывается ежик в обстоятельствах, где уже все, финита ля комедия, жизнь для него закончена. Его окружает сон разума, рождает чудовище. Вот о чем я говорил Мировичу, вспомнив Боря Кобычева. Это я к тому, что, понимаете, опять... Когда ты имеешь дело с культурным человеком, то разговор о параллелях, он очень прост. В этом смысле у нас с Жуковским было просто, ну, идеальное сложение, потому что мне нужно было только ему там сказать, Саша, здесь вспомни Латура, художника, который один из тех, кто божественно делал свет. Горящая свеча, руки, там какая-нибудь святая Урсула, у него это просто... И я ему говорю, Саш, вот это надо вспомнить, вот здесь должен быть такой акцент. Все, мне больше говорить не надо было ничего. Все было понятно, о чем идет речь. И тогда понятно дальше, как строить кадр, тональ, ну и так далее, и так далее. То же самое с Мировичем. Вот с ним эти разговоры были, когда я ему там говорил, а здесь должна быть густая, масляная такая. Ну, говорю, как ваш любимый Сутин, называя живопись. Он очень любил его, такую вот его густую драматургию живописную. Поэтому, когда разговариваешь на таком языке, по-другому идет потом, по-другому складывается сама даже музыкальная концепция, понимаете? И вот, в частности, с «Ёжиком», вот когда уже стало набираться стали темы, я уже ему говорил, я говорю, вот эта тема пойдет дальше в фильме, но с другой оркестровкой. Или, допустим, там, тема «Тумана», вот «Ёжик на рыбе». Я говорю, это уже облегчение, ликующее, хотя та же тема, понимаете? Тарарам, тарарарарарарарам, татарам, 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 понимаете? А эта же тема, она идет совершенно в другом качестве, в другой категории. Но тут все дело, как эти категории сойдутся. Не просто с драматургией, там, цвета, действия, но и тут уже вступает понятие драматургические соединения больших кусков. То, что кто-то из режиссеров называл дистанционный монтаж. То есть, когда этот кусок соединяется с тем через несколько минут, но между ними есть связь. И это очень важно.